Разговор с Глебовым нисколько не помог ей, а Светлана возлагала на него такие большие надежды. Света даже не поняла, поверил ли он ей, хотя она привезла его к себе домой и заставила просмотреть документы, хранившиеся в папке с тесемками. Эти документы она берегла как зеницу ока, даже сейф завела, для того, чтобы они не пропали, если вдруг случится пожар, наводнение или землетрясение. Бриллианты, оставшиеся от прошлой жизни, валялись просто так в вазочке, а вот папку она оберегала. Это был ее единственный шанс на спасение. Ее муж, пусть он горит в аду долго и медленно, и пусть все имеющиеся там черти жарят его по очереди, оказался не только гадким, низким, отвратительным человечишкой. Он был хитер, изворотлив и злопамятен. Последние годы ей казалось, что он сошел с ума. На самом деле сошел. И его нужно поместить в клинику для буйно помешанных. Последняя его шалость, разоблачительная книжка, окончательно убедила ее в этом. Светлана встала с дивана, на котором сидела, глядя в стену, и пошла на кухню, зажигая по дороге свет. Свет нисколько не помогал, никогда не помогал, но ей нравилось это движение. Легкий щелчок и какое-то изменение в окружающем мире, наступавшее вслед за этим. Стены оказывались не темными, а светлыми, и коридор не черной дырой, а просто коридором. И пузатая ваза на полу просто вазой, а не ящиком Пандоры. Она дошла до кухни и стала рассматривать плиту. Она все время что-нибудь рассматривала, то стену, то плиту. Собственно, ей было все равно, что рассматривать. «Дура!» — кричал ее муж, когда она вот так смотрела. «Знал бы, что ты такая дура, ни за что бы не стал даже пачкаться об твоего папашу. Подсунули порченную, да еще стерву. Все нервы мне измотало, всю душу вынуло. Ну что ты смотришь? Ну куда ты пялишься? Я на тебя такие деньги трачу и на всю вашу семейку поганую. Сколько сил я угрохал, сколько средств!» А она молчит, как истукан каменный. Поначалу он ее бил. Бил до тех пор, пока не утомлялся. Утомившись, он садился на кровать, отдувался, пил воду из высокой пивной кружки, которую Светлана ненавидела. Эта кружка была ее врагом. «Да за что мне наказание такое?» — повторял он, мирно сидя на кровати и глядя на жену, которая корчилась на полу. Он всегда бил ее одинаково. Сначала кулаком в живот, так, чтобы она не могла дышать. Потом в правый бок, отчего у нее как будто вылетали глаза. Они вылетали настолько явно, что, слепая от боли, Светлана начинала шарить по ковру, словно пытаясь их найти. Рисунок на ковре она знала до последней загогулины и тоже ненавидела. Ковер был ее врагом, как и кружка, из которой муж пил после того, как заканчивал ее бить. «За что мне такое наказание? Думал, на старости лет хоть душой отдохну. Я же ведь человек непростой, я талантливый. Ну говори, говори мне, сука, талантливый я». Поначалу она сопротивлялась. Ее никто никогда не бил. Она видела такое только в кино и раньше была уверена, что это глупости и выдумки сценариста. «Ну какой нормальный человек, какая нормальная женщина позволит кому-то так над собой издеваться?» Когда он первый раз двинул ее в живот так, что она отлетела к стене и ударилась головой о край серванта, так что в нем задребезжала и сдвинулась с места посуда, она ничего не поняла. Держась за живот, она приподнялась на колени и стала хватать ртом воздух, соображая, что это такое с ней могло вдруг приключиться. «Ты мне еще фарфор перебей!» — закричал над ней чей-то голос. «Не на твои деньги куплено, сучка! Ты смотри, во что башкой втыкаешься!» И он ногой ударил ее под дых так, что она завалилась на спину. Больно было везде, даже в ушах и в зубах. Она схватилась за живот, закрываясь от ударов, но они настигали ее. Евгений Иванович был в таких делах большой специалист. «До смерти забью, уродина!» — приговаривал он. «Будешь знать!» В чем она тогда провинилась, она так и не смогла вспомнить. Придя в себя, она встала с ковра, в боку невыносимо болела и пошла собирать вещи. Евгений Иванович в это время смотрел телевизор в своем кабинете. Не глядя, она навалила каких-то вещей в хозяйственную сумку, потом сообразила, что вещи эти ей ни к чему, и пошла к двери. «Ласточка моя!» — позвал Евгений Иванович добрым голосом. «Зайди к папочке, лапушка. Папочка по тебе соскучился». Она обувалась, ее пошатывало, тошнило, и она держалась рукой за стену. «Куда это ты собралась, девонька? Далеко ли?» «Домой», — выговорила она губами, которым тоже было больно. «Домой», — протянул Евгений Иванович шутливо. «Дом у тебя здесь, красавица, и нет у тебя другого дома, и хозяина другого тоже нету. Я твой хозяин».
«Ты подонок», — сказала она равнодушно.
«Кто подонок?» — удивился Евгений Иванович. «Я?» Тогда она еще не умела с ним обращаться и не знала, чего от него ждать. Он неторопливо подошел к ней, медленно размахнулся и опять ударил. И опять в живот. Он никогда не бил ее по лицу, ни разу. Светлана охнула, стала хватать ртом воздух, как рыба, и оседать на пол. Упасть он ей не дал. Он схватил ее за волосы, рванул на себя и поднял. Его глаза, веселые и сумасшедшие, оказались прямо перед ее глазами. «Ты маленькая дерьмовая сучка», — сладострастно простонал Евгений Иванович. «Тебя нужно воспитывать. Что же это родители тебя не воспитали? Подсунули достойному человеку и не воспитали. Но ничего, папочка тебя воспитает. Будешь хорошей, милой девочкой. Будешь? Говори, будешь?» Она молчала. Слезы лились из глаз. Кожа вместе с волосами ехала куда-то вверх, и она была уверена, что он вот-вот снимет с нее шкуру, как с убитого зверя. «Домой она пошла», — фыркнул Евгений Иванович, и ботинком... Он всегда носил остроносые щегольские ботинки, которые тоже были ее врагами. Ударил ее по ноге. Нога подогнулась и, кажется, сломалась. «Домой! Ты еще из подъезда не выйдешь, ласковая моя, а твоего батьку уже в черный воронок загребут. А батька у тебя человечек хиленький, слабенький, ублюдок, одним словом. Хочешь, чтоб батька прямо завтра помер, а? Хочешь? Тебе ведь и похоронить его не на что будет, да, сладенькая? Ко мне прибежишь. В ногах будешь валяться, чтобы я и его спас, и всю вашу семейку поганую. Будешь валяться? Ну, говори, сучка подзаборная». Странная штука. Некоторое время она не верила, что все это происходит именно с ней и наяву. С ней, которая так хорошо, так счастливо жила. С ней, которую так любили. Если бы полгода назад кто-нибудь сказал ей, что она выйдет замуж за чужого человека, и тот станет ее бить, всерьез бить, она бы ни за что не поверила. У нее была любовь, которая дается только один раз. И она знала, что это именно так. И знала, что они никогда не расстанутся, и что это награда, непонятно за что. Награду у нее отобрали, и вместо нее началось наказание. Страшное, отвратительное. Только она опять не понимала, за что. Пожаловаться она не могла. Над отцом, как дамоклов меч, висела тюрьма. Евгений Иванович ей неустанно об этом напоминал. Уйти она тоже не могла. Она могла только сопротивляться, но от этого становилось еще хуже. Евгений Иванович как будто входил во вкус от ее сопротивления. Распалялся, становился бешеным. Тогда она перестала сопротивляться, но это не помогло. Она пыталась угождать, ухаживать, стиснув зубы и не поднимая глаз, но он все равно находил что-то недостойное в ее поведении и наказывал ее, чтобы она стала хорошей девочкой.